Здравствуйте, наши постоянные отсутствующие радиослушатели. Мы начинаем очередной подкаст из серии «Шейк». Вы нас давно не слышали. Сегодня в эфире состав исключительно из Санкт-Петербурга. Хекс.
Привет.
Дук.
Да, привет.
Ну и я, индеец.
А, кстати, какой это выпуск?
Выпуск у нас получается по порядку третий, а по нумерации четвертый.
А, ну давай будет четвертый. Первый можно почистить и все-таки выложить.
Ну, если у кого-то остался исходник, может, у меня остался, я не помню. Честно говоря, я, по-моему, не откладывал в какой-то архив специальный, мог затереть.
Ну, у меня где-то валяется, будем считать, что это четвертый выпуск.
Ну,
и
хорошо.
Подкаст наш посвящен всяким не IT-темам или не очень IT-темам. Потому что IT-подкастов очень-очень много. Каждый второй подкаст IT.
Больше.
Ну, сами понимаете, так или иначе, на IT мы, наверное, сползать будем. Для того, чтобы сползти уж как-то сразу, а потом от этого отползти, можем начать с такой вот темы. Вчера мы все трое оказались...
На IT-конференции?
На мини-IT-конференции, да. В Петербурге прошла первая встреча, первая кафе-встреча питерских программистов. Все это происходило в заведении под названием iClub, которое занимается продажей всяческих маков. Кроме того, у них там интернет-кафе, в котором стоят iMac'и. Ну и просто кафе, где можно там попить кофе, чаю, чего-нибудь еще. Вот, в довольно маленькую комнатку набилось человек то ли 35, то ли 40, даже не знаю сколько. Сколько их там было?
Ну, я за 30.
Ну, за 30 это значит 40, видимо. Вот, в общем, говорили там на разные темы, но сами понимаете, что в такой толпе говорить о чем-то конкретном получается мало, поэтому мы оказались в уголке, начали разговаривать как-то на всякие странные темы. Вот там один человек нам начал рассказывать. Про что же нам начал рассказывать? Как это называлось?
Про модулу 3.
Оберон 2.
Ну да, что-то такое, да. Какие-то странные паскалеподобные языки, которые никому не нужны, кроме суровых сибирских ученых, которые зачем-то продолжают эти языки изобретать, хотя они изобретены уже в начале 80-х. Вот. Насколько я понимаю, самое интересное было во всем этом то, что человек оказался живым доказательством тесноты мира. Хексдук, по-моему, вот вы сообразили, кто он такой, я так
ну да, слышал. Там, в общем, есть же идея, что на самом деле живет порядка 100 человек, и все они друг друга знают, а все остальные просто роботы. И он, когда стал рассказывать про НГУ, я его спросил, знает ли он вот наших старых знакомых, а он их знал. Вот, и очень удивлялся, откуда мы их знаем. В общем, это было самое интересное, да.
Наш знакомый, это, кстати, еще... Фенстер. Если вы вдруг его знаете, значит, вы входите в ту самую...
А, нет. Фенстер, если это все-таки ты...
Ну да, там еще упомянули старый добрый Forestnet.
А, ну да, да.
Да, это еще пришлось расшифровать, что такое ФФО и почему Фенстер вдруг ФФО, и как мы об этом вообще знаем.
Вот. Вы, кстати, потом еще вернулись, послушали кого-нибудь там? Или
а мы как? Не вернулись, потому что там вообще что-то странное происходило. По-моему, на сборище программистов это не было похоже. То есть, ну, похоже, но ничего продуктивного, по-моему, там не происходило вообще.
Все смотрели South Park?
А я не знаю, кто что смотрел. Мы смотрели на спутники НАСА и на карту их перемещения. Ну, вообще там изначально же планировались какие-то доклады, а на практике получилось, что... Все это очень неорганизовано, и организовать никто не пытается, и всех устраивает, что вот люди разбились на три кучки, типа, надоело, пошел туда, послушал. А в итоге получается, что никто ничего толком не послушал, и, ну, я из того, что там происходило, ничего не понял. Понял, что какие-то люди собрались, и каждый говорит о чем-то своем. Но пытались придать какой-то такой более-менее организованный вид вот этому хаосу, и в итоге получилось все, по-моему, очень странно.
Не, ну при этом, как бы, на самом деле, доклады-то были все-таки.
Ну, доклады, я не знаю, когда человек сидит перед компом и пытается на ходу состряпать что-то на Джанге, и при этом апеллирует, пользуется терминами типа «оплекуха», ну, как-то это несерьезно, и сложно за этим уследить и что-то полезное из этого извлечь. Он рассказывал не какую-то такую свою версию происходящего, а не общую теорию для тех, кто действительно не знает и кому действительно интересно.
Ну там, насколько я понимаю, главной проблемой организации стало, что сначала почему-то все сказали, что они не хотят подключаться к большому экрану, вот, а потом на практике оказалось, что подключиться к нему было бы очень неплохо, как раз чтобы показывать все.
Я думаю, что если бы даже подключились к большому экрану, это бы никого не спасло, потому что никто не был подготовлен, а если они были подготовлены, то по каким-то своим... шаблоном.
Звуковой рассказ о том, как настраивать приложение на Джанге, это, по-моему, сюр в отдельную такую сторону, не показывая ни строчки кода.
Ну, можно рассказывать не как настраивать приложение, а что такое вообще Джанга. Если ты уж рассказываешь для людей, которые в этом ничего не понимают, то надо рассказывать как-то поверхностно. И есть такое правило, при написании видеоподкастов, при создании: твоя звуковая часть должна нормально восприниматься даже без видеоряда. Если человек слушает это в плеере, который не поддерживает видео, он не должен что-нибудь упустить. Не надо показывать пальцами, говорить: вот, посмотрите сюда, вот эта вот штука, и в таком духе.
Он как раз говорил о том, что да, вот я набираю команду.
Да, и никто этого не видит. Но два человека, которые у него за плечами стоят. Поэтому получилось все ущербно, уследить было невозможно. Поэтому после двух таких попыток просто интерес к рассказу терялся. Все равно ничего не понять.
Ну да, но я на самом деле надеюсь, что на следующие такие встречи просто-напросто придет меньше народу. И может быть получится что-то более дельное.
Это если следующая встреча состоится. Ты читал отзывы? Там, оказывается, администрация недовольна, потому что не заказывали сэндвичи и вообще баром не пользовались особо.
Нет, я не читал никакие отзывы, я на самом деле вот с тех пор в интернет толком не вылезал, то есть буквально там за час до эфира вылез и все.
Мне интересно, вот какая вообще цель у этих мероприятий, если делать что-то типа вот каких-то конференций, конов и там таких вот сборищ более-менее ориентированных на доклады, это одно, если это именно неформально... просто попытка всех неформально собрать, то это должно быть совершенно другое, и здесь построить людей можно и не пытаться, потому что ничего из этого толком не получится. И надо просто четко понять, зачем все это делается, и как люди хотят, чтобы все это проходило.
Ну, я вообще надеялся, что это будет такая тематическая посиделка в кафе «Человек на 10-12», как в такой ситуации было бы возможно ведение какой-то дискуссии осмысленной.
А вот, например, о чем?
На все это количество. Да хоть о той же Джанге, неважно. О чем угодно. О судьбах веб-программирования. Или о модуле 3.
Ну, у разных людей разные интересы. Джангу, вот я бы, например, послушал, Дуг, может быть, ничего об этом не понял. А кому-то вот интересно было рассказать о языке Оберон 3 или там модула 2. А кому это может быть на практике полезно, непонятно. То есть это какой-то просто
исторический... Надо заранее декларировать как раз такие темы просто, что там, скажем, сегодня будем разговаривать на эту тему. Кто хочет, приходить.
Ну, тогда будут приходить три человека, которым эта тема интересна, остальные не будут приходить, будут ждать.
Которые так все знают, да? Которые так все знают и друг с другом давно знакомы и общаются. Вот они и будут ходить. Мне кажется, там цель как раз была не устраивать из этого конференцию, потому что для этого есть конференция, а попытаться их всех свести. Вот просто людей более-менее с общими интересами для неформального общения, вот не для рассказов про... что-то, как настраивать какой-то там сервис в чем-то. Ну и, может быть, там...
Детали о том, как настраивать, они неинтересны, а вот какой-то там обзорный рассказ был бы, наверное, более интересен. Или дискуссия там о развитии чего-нибудь, опять же.
Но это тоже уже что-то вроде конференции. Может, там, не знаю, через пару-тройку таких сходок получится нащупать какой-то формат. Но пока получилось. Вот сводить это все к какой-то банальной конференции с большим экраном как раз мне бы не хотелось. Я бы вот туда перестал ходить сразу. Потому что мне не очень интересно это все.
Смысл большого экрана был именно вот при наличии такой толпы. Без толпы, разумеется, это не нужно.
Толпы получился не другой формат. Должно получаться быть, как раз была. Кучки, вот, как на коктейльных вечеринках, кучки из там 3-4-5 человек, из которых двое знакомы, а двое там на месте нашлись. Как, в общем, в нашем углу и получилось, там не то чтобы это очень продуктивно было, но вполне себе.
Ну, типа да. Вот, а кстати, про НАСА. Мы вот это как-то сюда не вписали никуда, но на самом деле интересно, что там такое на НАСА показывают. Вы так вскользь это в кафе тогда упомянули.
Ну, это на самом деле не совсем НАСА, но там якобы под видом НАСА выдают два потока, а один видео, один аудио. Аудио почти копирует видео, только там иногда какая-то тетенька поверх переводит русский язык на английский. Они там показывают карту с какими-то синусоидами, по которым плавает спутник, и иногда переключаются на вид самого спутника с этой, как она называется, МКС. Там виден кусочек МКС и Земля, и оно, значит, вокруг него летает, а на фоне там кто-то может говорить что-нибудь, там просить сделать или циферки какие-то передать. Ну, вроде как это НАСА транслирует все, что у них там происходит, ну, кроме каких-то засекреченных переговоров. Вот.
Оно в реальном времени,
да,
или
реальном
оно с задержкой
времени.
Какой-то идет?
Ну, я не знаю, с какой оно идет с задержкой, но видео идет на несколько секунд раньше, чем аудио.
Угу. То есть, а тетя там переводит для всех желающих, что ли, получается?
Нет, там когда,
постоянно круглые
когда
сутки?
Выходит, я так понимаю, это разговоры станции с ЦУПом, и когда выходит, там кто-то начинает говорить по-русски, они там внизу не понимают все эти космические разговоры, и им переводит тетенька на земной английский язык.
А, я вообще думал, что они вообще там все говорят только по-английски.
Ну, нет, есть два человека, которые между собой говорят по-русски, а тетенька переводит всем остальным, видимо, в ЦУПе тоже.
Угу.
Понятно. Оно вроде
нет,
как интересно.
Мне...
Да.
Мне кажется, один собеседник на Земле, а второй там переводит, я не знаю, там для остальных на Земле. Или для остальных членов экипажа, не знаю. Ну, как-то глупо было бы разговаривать через Землю друг с другом на МКС.
Ну, понятно, что для остальных на Земле, но для остальных на Земле, которые слушают поток, или для тех, кто в ЦУПе, чтобы они понимали, что происходит.
Нет, ну в ЦУПе.
Или они там тоже слушают поток, а мы просто случайно о нем узнаем.
А заодно это отдают в поток.
Это все любопытно, только совершенно непонятно, зачем американскому правительству нужно было бы вот этим вот заниматься.
Ну, такое реалити-шоу,
вот именно,
привлечение
как
людей.
Как раз какой-то «Космос-3» и цель вот привлечения
ну,
людей
да,
таким образом,
ну,
непонятно.
Ну, я думаю, речь идет о популяризации космоса, хотя, по-моему, это не очень вяжется вообще с общей политикой.
Это вообще ни с чем не вяжется.
Да, как-то последние годы, по-моему, космос, наоборот, загонялся в какую-то такую непонятную нишу, что да, он есть, но вообще непонятно, зачем он нужен. У меня такое впечатление пока.
Ну, как оно
создается.
И есть на самом деле, да.
Нет, но у нас
раньше там пытались на Луну улетать, еще чего-то такое.
Нет, ну это совсем. А НАСА же публикует какие-то подкасты. Зачем они это делают? Совершенно никто их
ну,
не просит.
Они там публикуют в подкастах происходящее у них... Там либо какие-то студийные программы, не хуже каких-нибудь обычных новостей на телевидении, или просто какие-то зарисовки, там, взлет шаттла, падение шаттла, что-нибудь еще такое. А вот именно прямой эфир с космосом зачем транслировать? Не знаю, туристов,
нет,
что ли, этим...
А зачем им это нужно?
Туристов, по-моему, только...
Зачем этим... им эти подкасты?
Может, у них там лишний персонал завелся?
О котором они не знают.
Не, просто персонал, которому надо что-то делать, и вот он там делает подкасты, потому что ничего другого им придумать не смогли. А штатное расписание есть.
Ну вообще те люди, которые там в студии нет. В этих подкастах, они на космонавтов, конечно, не похожи.
Там все довольно профессионально сделано, это какие-то специально натренированные люди делают эти подкасты, эти ролики. Может, какие-то новостные, вот не знаю. Но это только строго для популяризации, по-моему, может быть. Не для новостей же они это готовят.
Ну а зачем популяризация нужна? Финансирование у них
не
государственное,
знаю,
насколько
там.
Я понимаю. Там, я не помню, чтобы НАСА финансировалось частными лицами. Но разве что космический туризм — это единственная возможность. Но космический турист это послушает, как они там каждый день читают какие-то десятки цифр непонятных, и он не захочет, подумает, что там неинтересно.
Разве космические туристы платят деньги НАСА, а не нам? Мне казалось, что они куда-то в российскую казну
ну,
это платят.
Ну, я имею в виду,
нет?
Кто... Турист платит тому, кто его доставит в космос и поддержит там, и все.
Ну, а, по-моему, доставляют только наши, нет?
Ну, это не важно. Но если НАСА не доставляет туристов туда, то тем более непонятно, зачем им это все нужно. И у меня вот возникла мысль, что это просто кто-то прикалывается под видом НАСА, вроде как создает такую похожую атмосферу, какую-то репутацию нормальную, а потом начнет прикалываться или что-то делать с этим.
Ну да, когда их начнет слушать 1200 там, тысяч человек, они начнут говорить, что вот летят инопланетяне или какой-нибудь космический кирпич, сейчас мы все упадем на Нью-Йорк, будет весело.
Ну, кирпич уже вроде летал.
Ну, большой, это маленький был.
Че, ты думаешь, кирпичей, что ли, нет больше?
Там на орбите столько мусора всякого летает. Если его весь правильно упаковать, наверное, можно не один кирпич.
Кстати, делать. Непонятно, почему бы его просто тупо не сбросить на Землю. Он же, по идее, должен сгореть в атмосфере.
Нас так учили. Не сгорает.
То есть, либо в детстве обманывали, либо обманули насчет кирпича. Может, там не кирпич летел, а кусок Луны отвалился, просто долетел один маленький кирпич.
Может, да.
Ну, вы же знаете, что Луна из сыра.
Ну,
это еще Google доказал.
Вот, по-моему, в Гугле все сломалось, и подтверждений теперь этому больше нет, поэтому верить никому нельзя.
Ой, черт, давно я туда не заходил. Ладно, звезды звездами.
Про Луну, тут, кстати, вот... еще что-то было. Какой-то фильм был полудокументальный с какого-то российского телевидения, поэтому верить ему можно только на 20%. Но там было...
А я вроде его смотрел, там... кстати.
Ну, их много было, поэтому я не уверен, что ты...
Смотря какой, да.
Смотрел тот же, о котором я говорю. Но там была такая мысль, что после какого-то момента финансирование этих звездных программ, ориентированных на Луну, было резко прекращено. Хотя все было в самом разгаре, там уже были заготовлены какие-то эти шаттлы, не шаттлы, ну, эти ракеты, их дирижабли, которые летают на Луну. И вот только нужно их запустить, несколько раз разные программы выполнить и вернуться. Они все свернули. И там высказывается мысль, что это они там нашли какой-то контакт, и им просто сказали, что лучше вам сюда не суваться. Потому что всякие...
Да-да-да, я ровно этот фильм смотрел.
Ну, там всякие аномалии же часто происходят и наблюдаются, и которые никто не может объяснить, официально их просто игнорируют. И вот по косвенным выводам, по косвенным признакам сделали вывод, что там просто их отшили подальше.
Ну так вот, я тут подумал, что переключаемся на другую тему. Вот. В Петербурге как-то по весне случается вообще нашествие звезд какое-то странное. Я тут посмотрел на разнообразные расписания на афиши. Кого только не возят. Вот тут Алфавиль в очередной раз приезжает. Кстати, интересно, они куда-нибудь кроме как в Петербург вообще приезжают? Хекс, мы же с тобой, по-моему, ходили на концерт.
Да, я с удовольствием схожу еще раз.
Ну, я вот тоже собираюсь. И, кстати, правда, в этот раз отдельно смысловые галлюцинации новый альбом будут представлять.
Ну, это вот в клубе как раз, по-моему, но это неинтересно.
Да-да-да.
Вот после того, как в прошлый раз можно было сравнить визуально смысловые галлюцинации с Альфавилем, то вот как-то уже на первых ходить не хочется.
Ну, может, просто там формат был не тот для галлюцинаций. У него, кстати, новый состав какой-то.
Не знаю насчет формата, но знаю, что они играют русский рок, а Альфавиль играет попсу. И Альфавиль их там просто порвал в клочья по жесткости звука и по всем этим роковым составляющим.
Ну да, там попсы было как-то мало. Вот. А в августе у нас собирается навестить Мадонна. Я вот, кстати, Дуг, думал, что у тебя, по-моему, во втором выпуске твоего подкаста конечным треком шла Мадонна.
Очень неожиданно.
И там такая... Вот, и у тебя там был такой переход в конце как раз, что ты бы сходил на концерт Битлз, и тут ты запускаешь Мадонну. А я вот подумал, почему ты не упомянул про концерт Мадонны? Хотя вот он прямо вот туда ложился.
Ну так Битлз же не приезжает.
К сожалению, нет.
Че тогда про Мадонну упомянул?
Я вообще много странного там делаю. Но тогда я просто не знал, что Мадонна приезжает на тот момент. Это ты знал, потому что слушал их все вчера.
Нет, номер два я слушал не вчера, я его слушал там чуть пораньше, где-то в начале недели, наверное.
Ну, неважно, не знал я, что она приедет.
Но все равно было не очень понятно, почему после фразы о Битлз вдруг пошла Мадонна.
Ну, не об уже включать, и не Битлз.
Почему не Битлз?
Ну, потом будет Битлз.
Ну, предсказуемо, конечно, но... Логично.
Не, на самом деле, у меня к саундтрекам там вообще претензий очень мало. То есть у твоего подкаста в этом плане все хорошо.
То есть, это ты намекаешь на какие-то другие подкасты?
Нет, ни на какие другие не намекаю, просто как бы тут прям душа радовалась. Особенно в первом выпуске. Вот первый трек, с которого ты все это начал, прям так вот приятно. Наверное, мы
честно говоря, не помню, а что это было?
Сейчас я тебе напомню, погоди.
Я вот думаю, их тоже записывать надо, но если их записывать в шоу-ноты, либо то тогда испортишь все впечатление.
Нет, почему испортишь? А? Нормально. Ну, в первом написано «Футбол или монополия». Первым пунктом.
Нет, нет. В первом там был первый звуковой трек, это был Фалька.
А, да, что-то было такое.
Да, было.
Вот. Я просто подумал, что мы с Хексом, как, наверное, половина фанатов Фалька в этом городе, должны были сильно порадоваться.
Ну, так и было.
Вот я, в принципе, ну, знаю еще одного человека.
Я, наверное, Дугу напомню, Фалька. Я же там что-то писал про это, про тур, куда-то постил, про фотографию, а Дуг потом сказал, что он как раз Фалька переслушивал, и вот после этого он и вставил. Я угадал?
Ну да, да, да. Не знаю, видимо, звезды так сошлись, что я тоже вот нашел Фалька и его плотно довольно слушал это время.
Вот, ну, Фалька как-то в своем плане где-то крутит долго.
Ну, ну после да, Битлз только, если да.
Примерно, да. Я думаю, они где-то в одном месте концерт дают примерно.
А кто еще из звезд к нам приезжает, что ты так сказал, прямо аж по весне они все ломанулись к нам?
Слушай, я сейчас посмотрю, может быть, у меня записано еще что-то.
Стартовали.
Может, это просто потому, что весна, и люди всю зиму сидели дома, а весной хочется наконец-то гулять, и можно наконец-то куда-нибудь сходить. То есть такая психологическая аналитика и атака.
В смысле, музыканты весь год сидели в берлоге?
Нет, нет, нет.
И тут решили, что весна.
Диссеры. Нет, зимой никто не ходит. Зимой всем лень куда-то идти, потом вечером возвращаться.
Там утром вышел за хлебом, уже темно, и пора домой спать.
Просто меньше ходят зимой, действительно, мертвый сезон, все пишут альбомы.
А, то есть вы думаете, они не только в Петербург так по весне,
а везде просто повлезали, наверное, да.
Ну, туры просто, да, обычно, там, летом, мне казалось.
Лето еще не скоро, а тут что-то я по городу видел просто всяких разных афиш. Нет, у меня ничего больше не записано сейчас.
Ну, там афиши такие, что Мадонна в августе приезжает, например.
Ну, Мадонна-то в августе, а кто-то там будет, там март, апрель, там что-то, много чего всякого будет, точно.
Ну, сестры вот, да.
Ну, кстати, да.
Но этих я по городу не видел. Я, правда, по городу особо не хожу.
Ну, ладно, значит, видимо, увидимся на Альфавилле еще.
Ну, это без меня.
А ты что?
А ты не воспринимаешь?
Нет, ну, я ходил на какой-то концерт, где было пять каких-то групп, и вот Альфавиль там... вполне себе выглядел.
А, да-да-да, ты рассказывал даже.
Они штук пять песен сыграли, в общем,
настолько хорошо, что лучше больше не ходить?
Да нет, нормально, но как-то я не горю. А где они?
В Октябрьском.
В БКЗ, я хотел пошутить. Сегодня весь день со мной так, ну ладно. Мы просто с Хексом сходили еще в два таких странных... на два странных мероприятия. Это был просмотр «Друзей» в кафе. Забыл, как называется. Вернее, не знал.
Фото-веб-кафе. Оно на Лиговском.
Вот, в общем...
Какое кафе?
Фото-веб-кафе. У них там интернет-кафе и как-то еще замешано на фотографию и на нормальном кафе. То есть там дают не только интернет, но еще и развешана всякая порнография по стенам. И можно на большом экране смотреть вот по воскресеньям «Друзей», по субботам «Южный парк».
Ну, что-то я такого даже не видел, на самом деле.
Я ж тебе говорил, пошли с нами.
Нет, кафе такого не видел.
Ну, я тоже не видел, но вот я как раз Дугу говорил, что грамотно они очень придумали, так о них никто не знает, а так они хоть какую-то информацию о себе распространяют, какая-то реклама. То есть это совершенно не профильно для них, я так понимаю, просто решили, раз уж место пустует, чтобы не завлечь сюда каких-нибудь людей.
Uh-huh. И часто они там друзей показывают, или будут, это разовая была?
В баре, может быть, что-нибудь и закажут, что мы и сделали. Но они каждую неделю собираются. Вот сегодня был второй раз, и я так понимаю, что это надолго.
Ну, надо действительно сходить, как-то давно я друзей не смотрел.
Ну, первые 6 серий ты уже пропустил.
Ну,
остальные можно
запросто сделать. Нагонит.
Там не проблема, да.
Вообще очень здорово, мне нравится такой формат. И интересно, где-нибудь еще что-нибудь такое проходит или нет. Потому что я вот знаю ГЭС, куда мы, собственно, после «Друзей» направились с Дугом смотреть «Киберпанк». А других мест я таких не припоминаю.
А прошлым летом еще где-то в районе Миллионной улицы что-то такое проходило в какой-то квартире?
Ну, в квартире не так интересно.
В квартире совсем жесть, да. А тут нормальные тебе кафе, нормальные официанты приносят тебе чай, все, что хочешь. Спокойно смотришь, и в полголоса можно разговаривать. Вполне себе здорово.
Ну, в общем, тоже верно.
После «Друзей» показывали какой-то другой фильм, какой-то «Моцарелла» или как он там назывался?
Калифорния, нет, так.
Филадельфия, во.
Филадельфия.
Ну, мы не знали, что это такое, решили не оставаться, поэтому пошли сразу в ГЭС.
Понятненько. Так, ладненько, следующая тема у нас помечена тут.
А, погоди, следующая тема. Собственно, возник вопрос, а что еще из такого происходит, не ориентировано на фильмы? А куда можно просто так вот раз и сходить, периодически или не периодически, или просто интересно провести время, или почерпнуть что-нибудь? Какие-нибудь там семинары всякие мелкие. Вот Дуг говорил, что есть сборище фотографов, которые по интересам там собираются в кружок, но они там либо фотографируют, либо какой-то другой фигней занимаются. А что-то более такое...
Я немножко не это говорил.
Что ты говорил?
Есть вот много таких любителей, да, где дают задание, нужно пробежать по городу на скорость и там с препятствиями что-то сфотографировать и подобного бреда вот какие-то соревнования. А есть в какой-то из фотостудий проходят... А, или второй вариант, это в фотостудиях проходят какие-то платные мастер-классы, где они сидят и тычут в фотошоп. Вот. А есть... Я вот, к сожалению, ни разу не ходил, хочу сходить. Там показывают всякие тематические фильмы, собственно, как в ГЭЗе. Показывают фильм, а потом его обсуждают и там обращают внимание. Показывают или документальные фильмы про фотографов, или художественные, но имеющие вот ценность с точки зрения фотографии, там, восприятия так, с этой стороны, не с политической. Но вот я ни разу не ходил, поэтому толком ничего сказать не могу. Надо сходить.
Вот что-нибудь такое интересное было бы, да, посетить.
Я думаю, что всякие такие штуки можно вылавливать по каким-нибудь лайвджурналовским сообществам или где вы там бываете еще, ВКонтакте какого-нибудь. Я думаю, что можно просто вбить дату и посмотреть, чтоб они вылезят.
Ну,
кстати,
да,
от кого-то из вас слегка... С кого-то из вас эхо слегка идет.
Я в наушниках.
Да? Сейчас приму меры.
Вот, мне тут, кстати, еще... Параллельно подсказывают, что есть таки одна звезда, которая до нас не доедет. Тут Майкл Джексон вновь с концертами вылезает.
Так он дальше Британии, по-моему, никуда и не доедет.
Вот-вот, кстати, странно, почему именно Британия? Он же вроде всю жизнь в Америке был.
Ну, в Америке теперь расисты, у них черный президент, он боится туда возвращаться, наверное. Он же теперь белый.
До нас доедет, но он выступит на какой-то приватной вечеринке у Дерипаски. Хотя это
так.
Подтверждение не слышал, но слухи слышал, где-то писали про это. То есть вот не в метро.
Угу. Не, ну в принципе, я думаю, что если бы он доехал до Петербурга, он бы набрал народу чуть-чуть больше, чем вечеринка у Дерибаски. Хотя я не знаю, какого размера вечеринки у Дерибаски.
Вот там не размер, там сколько...
Ну, заплатит он больше.
Ну, в общем, да, наверное, Майкл Джексон действительно собирает деньги уже на почетную старость. Пенсии и все такое.
Зачем ему деньги собирать? Он же там где-то жил сколько-то лет. В Эмиратах где-то, по-моему, или в Дубае. Или это одно и то же. У него там, я так понял, друзей куча, которые рады его принять, какие-то шейхи, короли. Ему, по-моему, не надо особо денег-то зарабатывать.
Ну, может, надоело. И решил сам кого-нибудь принять. Ну, вот ладно, неважно все это. Дуг, ты с нами?
Да.
А, все хорошо.
Он любит Майкла Джексона и обиделся.
Но в Лондон я не поеду.
Да я бы и так, наверное, не очень-то пошел. Но знаю там пару песен. Не сказал бы, что прям уж так лично мне интересно.
Но в БКЗ бы я сходил.
Вот, ну в общем, наткнулся я сегодня на новость о том, что некто изобрел батарейку, которая может использоваться, например, в электромашинах. Вот. Суть этой батарейки в том, что она заряжается там буквально за несколько секунд. То есть так вот его. Ты втыкаешь в сеть, через несколько секунд она заряжена, и можно ехать куда-нибудь.
А об этом...
В отличие от обычных батареек, которые там надо всю ночь заряжать.
Об этом писали же что-то недавно, то ли на Хабре, то ли на N2, что изобрели какую-то новую структуру этих катодов, которая позволяет так быстро заряжать. Но там проблема в том, что для полной зарядки аккумулятора, хоть это и занимает там 3 секунды, но нужно 360 ватт энергии, что совершенно неприемлемо для домашнего использования. И какой-то КПД там очень незначительный.
КПД в смысле, что накапливает мало?
Да, или... но очень много уходит впустую.
А. Ну, просто вот та статья, которую я здесь, она вот вроде экономист.ком, наверное, это журнал «Экономист», я так подозреваю. Вот, они пишут о том, что, ну, собственно, да, новая структура, в которой фактически наночастицы все того же лития перемежаются с наночастицами проводника, такая вот ячеистая структура, поэтому очень высокая проводимость, и в то же время очень большая доля этого объема уходит в накопление энергии.
Ну, как-то, во-первых, из того, что оно перемежается очень регулярно, не следует, по-моему, высокой проводимости. По-моему, должно быть как-то наоборот совсем. А в любом случае, по-моему, шило на мыло меняет, и на революцию не тянет. Ну, ископаемое топливо менять на литиевые батарейки, которые, по-моему, тоже ископаемые, и где-то его очень мало, по-моему, не очень-то.
Ну, их, с одной стороны, не так мало, то есть, да, их там буквально в нескольких местах Земли добывают, вот, но их, по крайней мере, не надо в таком количестве постоянно пополнять. То есть ты эту батарейку ставишь, и там год, два, три на ней ездишь.
Да, это в любом случае ограниченный ресурс. Этот литий в любом случае нужно добывать, как-то обрабатывать, и он рано или поздно станет в дефиците, искусственным или естественным, неважно. И это все способ контролировать. Есть вон вагон всякой энергии, которая просто льется нам на голову, и из-под ног, и откуда угодно. Берите, пользуйтесь. Технологии уже отработаны и существуют. Так это никому не интересно. Именно потому, что это восполняемая энергия и фактически бесплатная.
А какая у нас технология позволяет подпитывать машину на ходу, например?
Машину
какая технология,
да,
достаточно энергии под это?
Машину на ходу не надо надо подпитывать, если можно сделать инфраструктуру, например.
Если мы отказываемся от аккумуляторов.
А как подпитываются троллейбусы и трамваи? Они прекрасно ездят уже сколько там десятков лет, почти сотню.
Они ездят по раз и надолго проложенным путям.
Ну и что?
Автомобилисты предпочитают ездить по местам с более случайными маршрутами.
Ну, я не уверен, что это так вот уж прям серьезно, потому что они там предпочитают, это одно, а что будет хорошо всем, это немножко другое. И они могут какие-то аккумуляторы иметь при себе, которые заряжают дома, а на ходу вот по всяким общественным маршрутам ты ездишь совершенно бесплатно и не тратя собственную энергию. Если тебе вдруг нужно в кусты куда-нибудь зарулить по-быстрому, ты берешь, включаешь свой аккумулятор и, пожалуйста, ездишь на нем полдня. По-моему, это совершенно никакая не проблема. Инфраструктуру вот эту вот сделать для того, чтобы все автомобили могли ездить по каким-то нормальным транспортным путям и не тратить при этом энергию, не нуждаться в ней, это все делается легко. И энергии на это хватит, если использовать восполняемые источники вот, природной энергии. Но это никому не интересно, потому что это нельзя контролировать. На этом нельзя
так
заработать.
Легко ты этого не сделаешь. Там вписать в существующую инфраструктуру городов это вот не получится. И вообще личный транспорт, он создает больше проблем, чем решает. Там вся проблема в том, что это очень много коробочек, которые ездят пустыми. И создают вот много-много проблем. Хотя вот если бы было метро и нормальный общественный транспорт, вот проблем было бы меньше.
Но нужен комплексный подход, с этим не поспоришь. Но сейчас просто проблему решать никак не пытаются. И вот это вот изобретение этих вот каких-то супербыстроемких батареек, оно только усугубит ситуацию. Оно никак ничего не решит, абсолютно ничего. Потому что мы сейчас не упираемся в проблему нехватки горючего топлива, но мы уже упираемся в проблему пропускной способности наших транспортных систем. Поэтому они решают как-то совершенно не то, что действительно нужно решать, как и делается у нас на каждом шагу. Они пытаются в очередной раз заработать денег, правильно?
Но они что-то такое открывают раза два в год, мне кажется. Какую-то такую революцию все расписывают, расхватывают на все телерадиопередачи, и потом про это никто не слышит годами.
Ну, это чтобы люди не спрашивали, куда же уходят деньги, выделенные на финансирование науки.
Это какие люди так спрашивают?
Ну, мало ли кто-то спросит. Есть же какие-то общественные организации неправительственные, которые любят задавать вопросы. А тут, пожалуйста, вон изобрели новые какие-то наноштуки.
Наше правительство может честно сказать, что нет, мы ничего на науку не давали. Этот отчет, вот ничего никуда не ушло на науку.
Поэтому оно и не изобретает наше правительство литиевые новые батарейки.
Ну да, у нас изобретают какие-то другие наноштуки.
Я считаю, что все это брехня, и все, что говорится о других неприродных источниках энергии, это все заведомо либо обман, либо какая-то утка. Я тут нашел какой-то проект, не помню, как он называется, «Искусственного города». Очень старая идея, даже меня как-то она однажды посещала. Но там какая-то корпорация придумала вот план такого блока городского типа на сколько-то там сотен тысяч человек. И все там очень четко структурировано, какие-то несколько многоэтажных конструкций с хорошими коммуникациями. То есть от одной точки до другой по диаметру можно дойти за какие-то 15 минут пешком. И все там очень хорошо, и тебе есть где питаться, и все-все-все, что может быть нужно человеку. Все это очень компактно и очень эффективно сделано. И стоимость там какая-то в миллионах долларов, по-моему, ну, в нескольких миллиардах, может быть. И они все ищут спонсоров для создания пилотного такого проекта где-то в Штатах.
Мы с тобой не про это в ГЭЗе как раз смотрели.
Нет, там был какой-то Venus Project, а это что-то другое, не Venus. Те вообще хотят революцию, там новую вселенную с планетами и без американцев. А тут как
все попроще. Блин, как же Бендер говорил, с виски и шлюхами его.
С Блэк Джеком.
Да, ну.
А у этих там проще. Там просто вот такой город из трех каких-то высоких зданий. Там все сейсмо-ветроустойчивое. И внутри лифты хорошие, какие-то горизонтальные коммуникации транспортные тоже есть. А между такими городами просто одна дорога для автобусов или там каких-нибудь монорельсов. А вокруг все такое зеленое, есть... красивое.
А выпускать будут оттуда?
Да, конечно, будут.
Зачем?
Ну, вдруг тебе хочется.
А в том и дело, что никому будет не надо.
Выходить?
Да, ну разве что там на море съездить или в Лувр посмотреть на это.
Нет, ну не надо и не выходить. А зачем ездить на море? У тебя тут вот за окном нормальная природа.
Там... Лувр тоже можно в коробочку засунуть.
Там какие-то два-три типа жилых комнат разного размера. Есть какие-то ВИПы и какие-то не ВИПы. Они все сдаются в аренду на какое-то время. И какие-то у них свои внутренние деньги, чтобы не было нормальных денег. Все по внутренним карточкам, чтобы не провоцировать преступность. То есть просто... к тебе нельзя будет вломиться, потому что там нечего будет украсть. И комнаты все эти вот стандартные, и пожары все устойчивое. И, короче, там все очень-очень сильно продумано.
А кухня там предусматривается
там
или
нет,
только общественное питание?
Там на каждом этаже есть какая-то навороченная общественная столовая, где есть тоже все, и все там свежее, потому что у них какие-то фермы, куда, откуда они постоянно завозят продукты, чтобы сэкономить на хранилищах, потому что хранилищ там нет, они где-то все снаружи. Поэтому заводят все более-менее свежее. На каждом этаже своя кормушка, и поэтому дома не нужно париться с этим совершенно.
Ну, ты же знаешь...
Мы недавно как раз обсуждали такое, вот у ранних Стругацких такое было описано. Как раз никто дома не готовит. Там у них маленький рассказик был про то, как некая такая семейная пара захотела романтики и купила себе аппарат, который дома все-таки может что-то приготовить. Нажимаешь кнопочку, он тебе дает еду. Вот. Ну, в общем, они так. За весь рассказ и не поняли, как он работает. Он им только сживал, по-моему, инструкцию собственную, что-то в этом роде.
А я про кухню спросил, потому что это все придумывал Гинзбург где-то в 15-м году, и в 18-м году построил вот этот дом Гинзбурга симпатичный, который я несколько раз фотографировал и какие-то рассказы про него постил.
А кто это такой? Можно подробнее?
Ну, это такой архитектор, который как раз вот в начале века придумал делать такие дома, где все будет для человека, и где не будет вот в каждом доме кухни, потому что будет нормальное централизованное какое-то питание. И один дом по его проекту был построен. Он вот сейчас разваливается, на Новинском бульваре стоит. Там очень здорово. Он весь такой на колоннах, у него нет первого этажа, чтобы под ним можно было ходить. Там рядом какой-то сад, на крыше у него, по-моему, как это называется, где все зеленое зимой растет. Вот, и там еще соседний дом, и третий дом для этого комплекса, он так и не был построен, потому что там случилась революция, и он дом Наркомфин еще называется, более известное название.
Не знаю такого.
То есть, а после революции этой концепции, получается, никто не заинтересовался?
Эту концепцию,
и все такое.
Эту концепцию извратили до неузнаваемости, и выродилась она в коммуналке. Хотя предполагалось совершенно другое. Это было комфортное жилье, там и капсулы, в которых, ну, это квартиры двухэтажные, в которых можно было бы жить. И вот там была то ли одна кухня какая-то большая. А, там была одна кухня на этаже, но предполагалось, что это для экстренных случаев, а потому что будет нормальное питание доступно. Вот. И кроме всего вот этого, это еще, ну, вот этот дом там совершил революцию в архитектуре. Это там один из двух домов советских, вообще русских архитекторов, которые потом копировали по всему миру. Но он действительно выглядит революционно там для тех пор. Он с такими пролетами сумасшедшими. Очень красивый дом. А первый этаж к нему, кстати, достроили потом. И он из-за этого очень-очень много потерял. То есть он был, там был такой вот отсек, в который заходишь на второй этаж, такой блок маленький. А весь дом стоял просто на колоннах. И тогда вот как раз появилась эта технология железобетона. До тех пор нельзя было такое вообще никак сделать. Вот. И он еще интересен тем, что он так построен, что у него нельзя менять внутреннюю структуру. То есть там были желающие его взять, там все вниз, внутри разнести и построить там казино какое-нибудь, а так сделать, потому что у нее несущие конструкции все внутренние, а внешние конструкции как раз можно вот сломать. Но что их ломать, никакого толку. Очень интересная штука, вот можно про нее почитать.
Я нашел сайт этой идеи, называется он victorycities.com. Город Победы. И там можно все это посмотреть, там чертежи какие-то детализированные, и все-все-все про это рассказано.
Ну, звучит интересно.
Надо да, концепция очень читать. Хорошая, и интересно, нашли ли они каких-нибудь спонсоров, но мне почему-то кажется, что не найдут. Почему-то мне кажется, что у нас давно уже никто на Земле не делает ничего для человека.
А там, кстати, нету дат каких-нибудь, когда они все это начали делать?
Сейчас скажу, 98-2007 написано в подвале.
Но там, то есть 2 года как все заглохло.
Ну, не знаю насчет заглохло. Там вроде бы изначально это был проект какого-то человека с 50 каких-то годов, который там много лет его вынашивал, вылизывал, а потом просто нашлась какая-то компания, которая более-менее его представляет и пытается привлечь внимание.
Ну, понятненько, будет видно. Но у нас тут еще одна тема вообще в продолжении всего этого хорошо, наверное, все-таки ложится. Несмотря на то, что мы пытались ее выкинуть. Лежит тут в интернете такая статья, которая называется «5 замечательных изобретений научной фантастики, которые на самом деле сосут». Как это перевести на русский?
Отстой.
Да, наверное, так. Вот. Можно попробовать обсудить этот список. Он какой-то такой странный, спорный. Всего из 5 пунктов.
А кто его составлял?
Вот, мне тоже это стало в первую очередь интересно. Может, обсудить того, кто это составлял?
Можем составить свой список.
Ну, у нас там есть ссылочка, кто его составлял. Да, списочек, значит, следующий. На 5-м месте поставлены летающие машины. В пример приводится, что вы могли их такие видеть в фильмах Blade Runner, «Пятый элемент», «Назад в будущее 2», «Футурама», «Джетсоны». Вот, вообще очень сложно придумать какой-нибудь научно-фантастический фильм, который в том или ином виде не представлял бы летающую машину.
Ну вот это уже заставляет задуматься о человеке, который составлял этот список. Если он не понимает, зачем нужны летающие машины, то, по-моему, дальше ему понимать особо и нечего.
Нет, тут на самом деле как бы идет аргумент и контраргумент. То есть он пишет, зачем мы хотели, чтобы они появились.
Ну-ка, ну-ка.
И о том, что... Ну как-то... Ну можно, конечно, все это прочитать, перевести. Вот. Ну, мы, конечно, не имеем в виду какой-нибудь недоделанный полусамолет, полумашину, гибрид, который люди обзывали бы летающей машиной. Нет, мы имеем в виду настоящую, взлетающую с земли, плавно взлетающую, ну, прям вот как в мультике Джетсонов, летающую машину. Признайтесь, когда вам было 7 лет от роду, вы мечтали только о двух вещах. Трансформеров и... летающих машинах. Конечно, когда вы научились водить, вы еще раз захотели получить такую. Каждый раз, когда вы застревали в трафике, вы представляли, как вы взлетите над этим трафиком в небо. Все они останутся внизу, а вы полетите туда. Свободный, как птица, прямо на работу. Странное сочетание.
Так, а контраргументы?
Контраргумент сводится к тому, что вот вы когда-нибудь стояли в пробке, пытались проехать куда-нибудь. А теперь представьте все то же самое, только в трехмерном пространстве. Когда вот эта пробка, она не в один ряд, как сейчас, а в 10 рядов сверху еще и 10 рядов снизу. И направо, и налево, и вот вы застряли во всех направлениях. И представьте себе, что случится, когда столкнутся две машины, они утянут за собой еще десяток, и бедный пешеход, который там внизу стоит и на что-нибудь глазеет, и так далее.
Я, конечно, немножко утрирую, но, по-моему, это то же самое, что говорят про MP3. Это все разрушит нашу технологию, если все будут копировать музыку бесплатно, поэтому давайте мы это запретим. И какой-то такой вот совершенно нереальной фигней пугают, используют это как аргумент против всей технологии вообще. По-моему, это бред.
Ну, тут технологии-то как таковой нет. Здесь
есть концепция. Человек говорит, что летающие машины в принципе это плохо, потому что представьте себе, вдруг будет такая нереальная пробка, что все будут стоять. И поэтому летающие машины это заведомо плохо. По-моему, логики здесь просто никакой нет вообще.
Ну, тут даже картинка проведена, как во много рядов эти машины стоят. По-моему, с
пятого элемента тогда, кадр. Тогда это аргумент.
Это аргумент, да. Это все меняет.
Вот. Следующее изобретение, которое ему не нравится, это jetpack, то есть портативный, как это называется, реактивный двигатель, который можно закрепить на спине, скажем, и куда-нибудь лететь.
Ну, по крайней мере, спина куда-нибудь летит. Ну, это, по-моему, глупость. Ну, конечно, всем хотелось, и много было игрушек на эту тему, но оно, по-моему, просто непрактично. И все понимают, что управлять этим будет невозможно толком. А если смотреть более обобщенно, то какое-нибудь частное персональное летающее средство, компактнее машины, которое не обволакивает тебя всего, ну, это было бы, наверное, действительно тоже очень хорошо.
Кстати, из аргументов я смотрел вот недавно Iron Man, и там у него такой был. Вот. Принимается
да.
аргумент?
Как аргумент
он вполне успешно пользовался.
За или против?
За, конечно, он очень там успешно применяется. Вот. А мне кажется, у космонавтов какие-то такие есть, вот, чтобы если они вдруг что-то в космосе немножко потерялись, они могли что-то немножко нарулить. Я вот только не понял, шутка это была или нормально, потому что это было в том вот самом фильме «Космическая станция 3D», и они там такое тестировали.
Космонавтам для этого не нужны костюмы. Там можно в спортивных штанах так летать в космосе.
В открытом космосе.
Ну, тоже можно. Думаешь, нельзя, что ли? Думаешь, штаны ну, тебе отталкивают?
Специальные штаны нужны, да.
Вот, ну здесь автор как контраргумент против этого изобретения приводит все то же самое, что и с летающими машинами. Он говорит, представьте себе вот то же самое, что я писал с летающими машинами, только в этот раз вокруг вас не будет машины, которая сможет вас защитить.
Ну да, представляешь, пробка в метро, вот в таких джетпэках все. В три уровня. Перед эскалатором.
Вот, и он говорит о том, что на самом деле некое подобие этих джетпэков действительно уже существует, правда, они используют сжатые газы. То есть не реальный какой-то огненный поток, а просто такой сильный напор сжатого газа.
Ну никто и не мешает его сжечь, наверное.
Ну вроде бы да. Есть прототипы, которые позволяют вам летать целых 30 секунд. Тут даже ссылочка приведена.
Только пока нельзя этим управлять. Куда улетел, туда и улетел.
Ну да, 15 секунд вверх и 15 секунд вниз.
Следующее изобретение — это по-английски написано «holodecks». Я подозреваю, что правильнее это перевести как голографическая камера, голографическая комната.
Ну, дек — это не совсем камера комнаты, это скорее стол.
Ну... Я смотрю просто по примерам, которые здесь приведены, вот как-то больше всего на это похоже.
Ну, плоскости это, какие-то.
Типа виртуальной реальности, да.
Ну вот мне вспоминается как раз, я смотрел что-то из раннего Стартрека, там как раз такая штука была. И, по-моему, нечто подобное было еще в этом самом, в «Отроках во Вселенной». У них там на космическом корабле был какой-то тоже имитатор реальности такой, который они, по-моему, как раз Стартрека и срисовали. Не помните?
Не. Я не знаток Стартрека. Yeah. Кстати, скоро фильм выходит.
Не знаю такого изобретения.
А «Отроков Вселенной» тоже не смотрели?
А «Отроков» смотрел. Только не помню, где там такое было.
Ну, неважно. Ну, вот тут описано, что вот этот «Голодек» — это просто большая комната, которая может имитировать любое количество внешней обстановки для человека и обманывает все 5 чувств.
Это что-то у Филиппа Дика было, Убик, по-моему, да?
Ну, Убик там замороченнее все было.
Ну, примерно тот же результат.
Вот, не надо ничего вставлять никуда в мозг, просто заходите в комнату, как будто это просто комната, и вдруг вы оказываетесь в окружении толпы ниндзя, обнаженных женщин и всего остального, чего вам не хватает в жизни.
И причем выйти оттуда уже нельзя.
Классная, наверное, штука была бы.
Классных, кстати, вещей ему не хватает в жизни, этому автору списка.
Вот я сейчас пытаюсь понять, что же ему не нравится в этой идее.
Кроме сложности реализации, по-моему, никаких проблем вообще с этим быть не должно.
Список озаглавлен «Самые бесполезные» или как?
Те, которые не удастся применить. Которые не удастся понормально, которые в реальной жизни окажутся не так замечательны, как нам хотелось бы.
Но тут, по-моему, вообще аргументов никаких быть не может.
И с первыми
Я попробую начать переводить. Разумеется, мы в редакции журнала Cracked, да, это все на сайте журнала Cracked, были слишком заняты практикованием джиу-джитсу и... Да-да-да.
Давай следующий пункт. Они там, по-моему, все боксеры, просто у них головы отбиты.
Ну, в общем, да, тут как-то очень много текста, и ничего сходу не понятно. По-моему, ему больше всего не нравится, что все это будет похоже на матрицу, и люди туда погрузятся и забудут о том, что там снаружи прилетят инопланетяне, всех нас захватят.
А, ну то есть снова паника, да?
Ну да.
Да пофиг, нормально, мы как раз ничего не заметим.
Ну действительно. Так, телепорты, пункт номер два.
Ну это вообще бред, без комментариев. Вот бесполезность
телепорта. Вот про это я мечтал, да, про летающую машину никогда, а про телепорт вот каждый день.
Многие из поздних научных фантастов декларировали, что устройство, которое может расщепить и потом снова собрать человека на молекулы, будет небезопасным. Но если даже со всеми проблемами справиться, то есть очень нехороший эффект. Телепорт на самом деле не будет собирать вас из тех же атомов, на которые он вас расщепил. Даже если бы эти атомы можно было передать на огромное расстояние, смысла в этом не было бы никакого. Он просто возьмет водород, кислород, ну, дальше все по классике. То есть он соберет просто вашу копию.
Ваша душа останется там, где она была.
Да-да-да. Души не будет, я хотел тоже про это сказать.
Да-да-да, будет это похоже на факс, ну да. На самом деле, кто из фантастов об этом не писал?
Ну, короче, бредовый список.
Так, и самое главное — изобретение, которое ему кажется неработоспособным.
Интернет.
Это нет, всего лишь воспроизводство материальных объектов.
Ну вот я хотел сказать, что телепорт — это ведь прямой вариант клонирования.
Ну на самом деле, почему нет? Это зависит от реализации. Если ты действительно собираешь и разбираешь, то действительно никто не мешает тебе просто оставить исходную копию там, где она есть, не разбирать ее, просто проанализировь.
Если прочитать введение в квантовую механику, то понятно, что совершенно не нужно передавать эти же самые конкретные фотоны, потому что там можно поймать два фотона абсолютно таких же и сказать, как они должны встать, и они тогда
встанут.
А там
не может быть двух абсолютно одинаковых фотонов.
Фотонов вообще, вот запросто, сколько хочешь. Берешь мешок с мусором, фотоны.
Ну, насколько я знаю, их не может быть два одинаковых абсолютно вообще чего-нибудь. Но дело не в этом. Дело в том, что он почему-то решил, что для этого нужно разобрать тебя здесь, а потом по факсу передать инструкцию по сборке, как из IKEA, а там тебя собрать обратно. А, по-моему, много было версий, использующих какие-нибудь дыры, там типа эти червоточины, как они там еще называются. Просто пространство схлопнул в двух точках, дырку сделал, прошел, и все. И не надо никого собирать, разбирать.
Да, и душа останется.
Да, кстати.
Ну, он не дочитал до туда учебник квантовой механики.
Да, он даже Википедию до туда не дочитал.
Вот, ну, а в последнем пункте вообще, на самом деле, его возражение совершенно комичны. Ему не нравится вот это воспроизводство материи, потому что в конце концов это уничтожит рынок труда.
Это запланит просто все пространство.
Да-да-да, все будут просто бесплатно делать себе любые товары, экономика рухнет, и все умрут.
Это какой-то бред буйно помешанного на капитализме, по-моему. Его нужно немножко изолировать в комнату с войлочными стенами, а потом через пару лет выпустить, и, может быть, он освоится в новой среде.
Да, ну, в общем, как-то, я думаю, все мы согласились на том, что какой-то он странный. Наверное, ему просто надо было написать статью, и надо было что-то
вот,
написать.
Вот, да, потом, очень...
Что ты написал?
И даже результат есть, мы его тут обсуждаем.
Ну, действительно. Нам надо было о чем-то поговорить, вот мы и поговорили. Вот, кстати, мы, наверное, уже пора потихонечку сворачиваться, потому что мы уже практически час говорим.
Это мы только две темы обсудили, три?
Я не считал, может быть, и четыре. Но вряд ли мы хотим превращаться в двухчасовый подкаст.
Да, мы не хотим.
По крайней мере, сразу.
Лучше на следующий раз оставить. Когда у нас будет следующий раз?
Тему. Ну, может, попробовать через неделю. По-моему, воскресенье вечер — хорошее такое время.
Мы как раз с Дугом будем прибегать после двух сеансов кино и записывать подкасты.
Вот. Ну, я думаю, мы на этом попрощаемся. До следующей недели.
Всем пока.
Да, до свидания.